Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Четвертое октября 2022 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем наш разговор о христианской жизни в теории и на практике. И сегодня мы будем говорить о надежде. О надежде как в теоретическом, так и, простите меня за это приземленное слово, практическом смысле этого слова. Надежда будет темой нашего разговора в чтении 4 главы послания к римлянам. Надежда, как говорят, и довольно избитая эта фраза, конечно, умирает последняя. Что остается, когда умирает и надежда? Стоит, пожалуй, в качестве такого вступительного эпиграфа к этой беседе использовать слова Андрея Платонова, одного из моих любимейших, пожалуй, русских писателей. Сейчас жизнь хочет не бессмертия, а умереть завтра вместо сегодня. Вот так, пожалуй, достаточно точно Андрей Платонов в своей повести «Возвращение» выразил внешнюю сторону надежды. Давайте мы, прежде чем перейдем говорить к разговору о надежде, кратко, очень кратко вспомним то, о чем мы говорили в предыдущих наших беседах относительно теории и практики нашей христианской жизни. Мы с вами пришли вместе с апостолом Павлом, и он нас к этому выводу привел, что теперь, благодаря Христу, благодаря Его смерти, Его воскресению, явилась правота, праведность, правда Бога в оправдании грешного человека. И явилась она независимо от закона. Теперь, и это очень важно, закон регулирует отношения с Богом, но не устанавливает их. Ведь рыба плывет в воде, а птица летает в воздухе не благодаря закону. Хотя закон эти движения регулирует. Но она может лететь, эта птица, независимо от закона тяготения. Понимаете, вот о какой жизни во Христе идет речь. И вместе с тем вера утверждает закон, а не отменяет его. То есть полет птицы не отменяет ни закона тяготения, ни закона аэродинамики, так же как плавание рыбы не отменяет никакие гидравлические законы. Не законы руководят птицей или рыбой, а инстинкт. Но человек, в отличие от животного, от рыбы и птицы, руководится чем-то большим, чем инстинкт. Человек является носителем того, что принято называть сознанием или совестью. А вот это сознание, собственно, которое должно управлять личным бытием человека, оно у нас подвержено тому, что я бы назвал противоречивостью. Да, именно противоречивостью. Почему? Да потому что бессмертная душа облечена в смертную оболочку, в смертное тело. И потому надежда, слово, если можно так выразиться, многоуровневое, оно окрашивается в разные тона. И действительно надежда умирает последней, с этим трудно не согласиться. А надеется вор, что его не поймают, надеется солдат во время войны, что его не убьют, надеется летящий с большой высоты человек, что он не разобьется насмерть, а может быть и наоборот, что не останется калекой, а сразу умрет. Внешний человек тоже надеется. И вот я подумал, пожалуй, В русском языке это очень точно выражено. Слово «надежда» и слово «надежный» являются однокорневыми. И я бы выразился так. Нет ничего тверже надежды в безнадежной ситуации. Когда, казалось бы, некуда бежать, никуда не скрыться. И об этом очень хорошо апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам. Я сейчас не буду этого касаться. Но все-таки по отношению к надежде, пожалуй, будут верными слова великого Данте. «И всякому, чья маломощней сила, то благо охватить возбранено, что без границ само себе мерило». Пожалуй, это очень верно по отношению именно к надежде. Потому что надежда – это не то, что меряется человеческими ожиданиями. Надежда меряет себя сама. Вот почему нет ничего тверже надежды в безнадежной ситуации. И повторим вслед за Данте еще одну фразу из его божественной комедии. «Свет только тот, который восприят от вечной ясности, а все иное – мрак, мгла телесная, телесный яд». И вот перед нами встает проблема противоречивости человеческого сознания, которое в теории верит, надеется, а на практике очень часто отчаивается, разочаровывается, в том числе и в христианской жизни такое бывает. И получается, что иногда человек, уверовав в Бога, думает, ну вот, наконец-то, все мои надежды теперь земные сбудутся, я реализую себя, достигну успеха, ведь многие так считают. Мало того, есть поклонники теории, которые считают, что Христос воскрес для того, чтобы у нас все в земной жизни было хорошо. В общем, с этим иногда очень трудно бывает спорить. И даже цитата апостола Павла, что «если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков», сегодня мало как-то воодушевляет современное христианское сознание. Вся проблема в том, что, конечно, в этом мире, в том числе и в нашем теле, потому что мы живем в мире и живем в плоти, остается реальная угроза. Угроза со стороны сил зла и греха, которые продолжают действовать и в нашем теле, и в мире. Мире, который, мы как-то иногда об этом забываем, ненавидит Христа. Об этом он говорит своим ученикам, что меня мир ненавидел, и вас будет ненавидеть. Но мужайтесь, говорит Христос. В мире будете иметь скорбь, но мир я победил. А мир, а не скорбь. И вот разговор об этой надежде, удивительной надежде, апостол Павел начинает с очень любопытного вопроса. Что же скажем, Авраам? Отец наш, духовный отец, да, мы об этом говорили, когда читали послание к Римлянам, вторую главу, приобрел по плоти. Что он, вот, ну, если говорить просто, что он получил для себя лично? Какая ему была выгода, польза? Что он получил для себя? Мы давайте кратко вернемся достаточно бегло, посмотрим на его историю. Ведь что было любопытно в жизни Авраама? Ведь когда Бог обещал ему, уже престарелому, и Саре, тоже уже, как Писание говорит, бесплодной, сына, он поначалу-то воодушевился в надежде внешнего человека, что у него все получится, а потом то ли у него, то ли у Сары не получилось ничего. И тут Сара дает ему в кавычках «умный совет». А почему бы не воспользоваться служанкой Агарью? раз Бог обещал, то почему бы и не попробовать помочь ему осуществить это обещание? И в итоге мы с вами получаем Агарь, которая рожает Аврааму не совсем законного сына Измаила, потомка всех арабов. И в итоге, в общем, все это кончается плохо, семейным конфликтом, потому что очень скоро, после рождения Измаила, Бог уже исполняет обещанное. И от омертвевшей Сары рождается Исаак. И возникает конфликт между Исааком и Измаилом. И, как позже напишет апостол Павел, рожденный по плоти гонит того, кто рожден в духе. Вот вам дела Авраама. Эти дела, и вообще страшно иногда подумать, на что только не способна плоть, да еще вдохновленная обещанием Бога, да? Мы вспоминаем наш разговор о куропатке, которая сидит на чужих яйцах. Вот ведь откровение Бога в человеке иногда становится таким мотиватором для реализации себя в самом плохом смысле. И если уж дела Авраама его и оправдывают, то только не в глазах Бога. Потому что в самом себе, как утверждает апостол Павел, хвалиться Аврааму нечем. Единственная его заслуга, давайте это слово в кавычки поставим, то, что он поверил Богу. Поверил Богу, и это менилось ему праведности. И дальше апостол Павел начинает цитировать Ветхий Завет, описывая счастье, которое описано, выражено, скажем так, псалмопевцем Давидом в 31-м псалме о том, что счастлив, блажен тот, чьи грехи прощены и беззаконие покрыты. То есть грех человеку не вменяется, он как бы отделяется от его сущности вечной. В этом, собственно говоря, и вся цель вот этой вмененной праведности. Мы становимся людьми не безгрешными, вовсе нет. Мы становимся теми, чьи грехи Бог от нас отделяет. Вот это... Праведность Христа позволяет грехи человека отделить от него самого. И потому счастье, говорит апостол Павел, относится не к обрезанию, и даже не к отказу от него, не к какой-то религиозной форме, а к содержанию нашей веры. И праведность была вменена Аврааму до, слышите, до обрезания. Так же, как паспорт свидетельствует о личности, о том, что есть такой на свете, вот ваш покорный слуга Василий Ласточкин, но паспорт меня не создает. Я есть и без паспорта. Но обрезание было дано Аврааму как некая печать свидетельства его внутренней правоты. Вот что, вот с точки зрения, опять-таки, теории и практики, Что здесь пытается утвердить в нашем уме и сердце Дух Святой устами апостола Павла? Абсолютный приоритет веры. Как мы уже говорили в конце прошлой беседы, вера необходима, и ее достаточно с точки зрения внутреннего человека. Закон нужен, чтобы регулировать нас внешне. Абсолютный приоритет веры и относительная прерогатива религии со всеми ее условностями, формами, обрядами и так далее. Структурами, которые создаются. Вера создает формы, но она не создается формами. Человек верящий носит крест, совершает крестное знамение. Но ни крестное знамение и ни крест веру создают. И потому скажем так, что вера Христова – это таинство. Таинство, которое мы с вами призваны хранить, как позже апостол Павел скажет послании к Тимофею в чистой совести. Всякий формализм в этом смысле опасен, потому что он двусмысленен. Требование какого-то внешнего подтверждения своих внутренних убеждений, оно всегда рискованно, потому что оно может быть как выражением веры, так и способом спрятать ее отсутствие. Вера ведь это духовное, а не душевное измерение. Способность быть в чем-то психологически убежденным, пусть иногда и похвальная, а иногда и наоборот вредная, это не вера в том смысле, в котором мы говорим сейчас об Аврааме. И вот в этом смысле Авраам действительно отец духовный всех верующих, без исключения, как обрезанных, так и необрезанных. А вот почему Икилих прав, с ним стоит согласиться, что существует так называемое латентное или скрытое духовное сообщество. Люди, которые, возможно, запутались с точки зрения формы, конфессии, религии и так далее, которые верят Христу. Вера не всегда делает человека правильным в собственных глазах или в глазах окружающих людей. А пример Авраама тут достаточно точно нам это объясняет, что он, поверив Богу, он не все делал правильно. Хотя позже, вот мы с вами сейчас к этому подойдем, вот эти испытания, которые Господь допускал в его жизни, они это качество веры обнаружили, причем потрясающе совершенно. Внешний человек хочет оправдаться делами. И Авраам в своей скоропалительности, послушавшись совета Агарь, хочет сам воспроизвести потомство и родиться Измаил, да? Внутренний человек, вот тот самый человек в человеке, прячется в вере Христа. Как у Лескова в его замечательном романе, рассказе, точнее, «На краю света», один из главных героев говорит: «Я у Христа за пазушкой». Чего мы хотим на самом деле? Это ведь совершенно однозначно определяет, на что мы надеемся, какова природа и каков характер нашей надежды. Вот почему на небесах люди поют, опять-таки по тому же Данте, мы счастливы хотя бы потому, что мы хотим того же, что и ты. Поэтому нас, давайте не будем обманываться и заблуждаться, нас никогда не оправдает то, что у нас получилось в этой жизни, благодаря или вопреки нашей вере. Равно как никогда и не осудит то, что у нас не получится. Тайну человека нельзя свести к тому, что у нас получилось, и уж точно истребить ее тем, что у нас не получилось, нельзя. Вот какова природа христианской надежды на практике. Обетование Аврааму дал не закон, а Бог. И вот Христос, если вспомнить образ того же Моисея, который очень часто ходатайствовал за Израиль перед Богом, он встает между мертвыми и живыми. Встает, олицетворяя собой настоящую, живую, твердую и, простите меня за такой оксюморон, надежную надежду. Согласитесь со мной, соблюдение правил уличного движения не гарантирует еще то, что цель, которую мы выбрали, правильная. Тот факт, что у нас есть компас, еще не значит, что мы прокладываем верный курс. Тот факт, что мы играем по правилам в футбол, вовсе не значит, что мы победим в игре и забьем много голов. Как сказал мне один инспектор ГАИ, за езду по правилам премий не дает. Сознание человека, захваченного духовным присутствием, есть такое выражение у Тилиха, оно мне очень нравится, это сознание по всей своей ограниченности участвует в этой тайне, в этом таинстве веры. Таинстве, которое выражается в церкви, в таинстве крещения, например, или в таинстве причастия. Вот это сознание становится на практике очень часто заложником неверного понимания надежды. И вот почему мы с вами наталкиваемся на вот эту удивительную, совершенно полную смысла фразу апостола Павла относительно Авраама. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и, слушайте внимательно, называющим несуществующее, как существующее». И дальше фраза, которая повергает меня в какое-то странное состояние восхищения и недоумение одновременно. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божией неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И дальше, смотрите, здесь два эпизода описываются одновременно. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему праведность. То есть два очень ярких эпизода из того, что можно назвать биографией, духовной биографией Авраама. Два. Первый, конечно, связан с рождением Исаака. Мы только что об этом сказали, омертвелый Авраам и бесплодная Сара. И вот эта совершенно вот эта тайна, которая осуществилась через эту веру, да, рождается ребенок. Сара зачала и родила ребенка. Из веры этот поступок Авраама. Бог каким-то непостижимым образом достиг Авраама. И получается такая интересная вещь. Второй эпизод, который связан вот с этой духовной зрелостью Авраама, состоит в том, что он по требованию Бога, опять-таки, пошел на гору 3 дня пути, на осле взял дрова и взял своего сына Исаака, чтобы принести его в жертву на горе. И нам совершенно однозначно апостол Павел намекает, что так же, как изначально Авраам верил в силу Бога, когда входил к Саре, точно так же он верил и в то, что Бог может воскресить Исаака, обещанного ему, занося над ним нож. Надежда выходит на сцену этой великой драмы, в которой противоречивость человеческого сердца очень ярко дает о себе знать. И нет ничего надежнее надежды в безнадежной ситуации. Бог, говорит апостол Павел, вызывает из небытия некую сущность. Подумайте, друзья, нас ведь с вами не было. Нас, каждую душу человеческую, Бог вызвал из небытия. В этом смысле фраза апостола Павла «по благодати Бога есть, кто есть», она удивительная. И вот Бог, который вызывает несуществующее из небытия, дает ему имя. Это тот Бог, который и воскрешает мертвых, животворит их. И в этом смысле вера Иисуса Христа в личности Авраама воплотилась в двух аспектах. Во-первых, это вера, которая вызывает Исаака из небытия, его сына. Во-вторых, это вера, которая воскрешает из мертвых. Надежда. Надежда. И еще раз скажу, надежда. И если вы вообще когда-нибудь сможете, хотя бы даже со словарем, попробовать вчитаться в греческую грамматику этого текста, уверяю вас, у вас возникнет ощущение, что вы хватаете звезды с неба. Это совершенно потрясающая, знаете, как говорят, музыка сфер. То, чего еще нет, Господь объявляет уже существующим. То, чего уже нет, Он воскресит. И вот почему эта фраза «Он с надеждой поверил сверх надежды». Вообще, конструкция греческого текста, я не могу, к сожалению, не позволить мне время вдаваться в эти подробности, да и не вижу в этом необходимости, такова, что около вот этой надежды, рядом с этой надеждой, исходя из этой надежды, Авраам обрел иную надежду, иного качества, иной природы, иного характера. Нет ничего надежнее надежды в безнадежной ситуации. Активная вера, а мы с вами говорим именно о ней, о действующей вере, потому что вера Авраама была активной, и когда происходило зачатие Исаака, и когда он занес руку с ножом на живого сына, эта активная вера опирается на надежду, некую внутреннюю опору на вечное. Она укоренена не во времени, а в вечности. Эта надежда лежит за пределами желаний внешнего человека. Ее корни в ином бытии. Это не надежда преступника на то, что он не попадется. Не надежда солдата на то, что в него не попадет пуля. Это надежда души, что она обретет иное бытие за пределами смерти. И источником этой надежды, такой надежды, конечно же, человек. Быть не может. Но давайте мы с вами прервемся на небольшую паузу, просто чтобы немножко мне отдышаться. Продолжим после нее. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Четвертое октября 2022 года, 12:31 почти московского времени. Теос Медиа у вас в гостях, Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. И мы с вами говорим о надежде. Мы говорим о том, что теперь вера устанавливает отношения человека и Бога. Закон продолжает их регулировать, так же, как законы аэродинамики и тяготения регулируют полет птицы. Но не он определяет полет. И в этом смысле Давайте скажем честно, ведь не Аврааму же в голову мысль пришла, дай-ка я стану отцом народов, как сегодня амбициозно иногда мыслят некоторые религиозные люди, а дай-ка я стану героем веры, а дай-ка я стану самым великим, самым там отважным и так далее. Все эти вот такие неофитские начинания, когда в обетование Бога верит больше внешний человек, чем внутренний, им же рано или поздно приходит конец. Надеясь на обещанное, Авраам перешел от внешнего разочарования к внутренней убежденности. И можно о нем так сказать, пожалуй, и стоит говорить это о каждом из нас, кто обратился к Христу всем сердцем. Надеясь на обещанное, мы верим обещавшему, а не себе. А веря, надеемся на Него, а не на себя. Причиной этой надежды, надежды, которая становится опорой для веры, вера и надежда, они вдвоем идут рядом всегда, друг друга поддерживая. Причина этой веры не в Аврааме, а в Христе. Здесь, кстати говоря, русский перевод очень глубок по смыслу. Сверх надежды поверил с надеждой. Мы надеемся на то, чего у нас нет пока, живя так, как будто это уже есть. Я говорю сейчас о вечной жизни, воспринять которую наше ограниченное временем и пространством сознание не может. Господь, который вызвал нас из небытия, воскресит нас из мертвых. Об этом я не могу вдаваться в серьезные подробности, но если читать внимательно, тщательно, медленно, осмысленно 15 главу 1 послания к Коринфянам, она об этом говорит, о воскресении из мертвых, в котором смерть будет поглощена победой. Там, кстати, очень любопытное слово «выпито». Смерть, которую выпивает победа. И это настолько точно сказано. А мы спасаем мы. Это страдательный залог, это очевидно. Или избавляем мы от смерти, властью того, чем мы обладать не можем. Вот почему в каком-то смысле действительно эта вера не наша, это вера Христова. И потому, если попытаться сейчас совместить абстрактную теорию с конкретной практикой, то, в общем-то, жизнь христианская – это жизнь присутствии Бога, в духовном присутствии. Это жизнь на глубине. Это жизнь, которая опирается на Царствие Божие внутри нас. Это, в общем, новое бытие в надежде на вечную жизнь. Таким образом, сознание человека, будучи спасаемым, потому что спасение – это еще и процесс избавления от власти, силы и влияния тех сил греха и зла, которые действуют и в нашем теле, и в мире вокруг нас. Так вот, человек, надеющийся на Бога, человек верующий, встает на путь преображения, который ему самому, в общем, не подвластен. Как не подвластна гусенице процесс ее превращения в бабочку, как не подвластен гадкому утенку процесс его превращения в лебедя. В каком-то смысле, если опять вернуться к Аврааму, духовная жизнь, христианская жизнь – это жизнь в постоянном преодолении собственного неверия. А ведь в чем проблема Авраама была с точки зрения появления на свет Исаака? Он поверил себе в какой-то момент больше, чем Богу обещавшему. Понадеялся на свои силы. Бог обещал, а я сам сделаю, да? Вот. Так вот, в надежде и вере Христовой мы преодолеваем собственное неверие. Мы живем совершенно в иной перспективе. И вот почему, что, наверное, стоит нам для себя взять на вооружение, это то, что Авраам не обессилел духом в вере. Независимо от того, что у него получалось или что у него не получалось, он оставался в этой вере Христа, продолжал доверять Богу. То есть, понимаете, возник момент, когда он уже о теле своем или теле Сары не рассуждал. Ведь ему же сказали, через год, сказал ему Бог, я приду, и у тебя родится сын. Благодать выступает на сцену, это удивительное слово. Столь разно всеми понимаемое, но столь категорично принимаемое всеми христианами слово «благодать». В некоторых богословских исканиях характеризуется как сила, сходящая свыше. Кто-то понимает это как незаслуженную нами способность творить добро. Так вот, это благодать через веру Христову действует очень часто вопреки нашему сознанию, а не благодаря Ему. Тело-то омертвело. И вот эта благодать через веру укрепляет того самого внутреннего человека, человека в человеке по Достоевскому. И в этом смысле мы можем сказать о вере, возвращаясь к ней, в ее связи с надеждой, что вера сверхрациональна, но ее никогда нельзя назвать нерациональной или неразумной. Она разумна в высшей степени. И поэтому Данте прав, говоря о вечной надежде. И всякому, чья маломощнее сила, то благо охватить возбранено, что без границ само себе мерило. Надежда, которая у нас есть, как там у Булата Акуджавы, надежда маленький оркестрик под управлением любви, она меряет себя сама, а сама анализу окончательному не подлежит. Это не какой-то алгоритм или волшебная формула успеха. Надежду к этому невозможно свести. Мало того, когда пытаются ее к этому свести, она куда-то исчезает и пропадает. И вместо надежды выступает на сцену подлый голый расчет. Потому что очень часто люди на что-то рассчитывают, вместо того, чтобы на кого-то надеяться. И в этом смысле я хочу очень важную вещь сказать, для меня важно. Опыт надежды в безнадежной ситуации. А апостол Павел часто бывал и сам в таких ситуациях. Вот он пишет Коринфянам, да, он носил в себе приговор к смерти. То есть был, уже считал все, он обречен. Так вот, опыт такой надежды, он гораздо важнее, чем результат. Иногда то, что у нас получится или не получится, совершенно не важно. В вечном смысле слова. Потому что надежда так обогащает душу. Так ее укрепляет. Надежда, которая сама себя меряет. И нет, я еще раз повторю эту мысль, нет ничего надежнее надежды без надежной ситуации. Потому что, в конце концов, исполнение всего обещанного, обещанного Богом нам, контролируется обещавшим Богом. Это очень важно, Потому что мы считаем почему-то иногда, что если Бог нам что-то обещал, то мы управляем тем, как Он это обещание исполняет. Нет. Так же, как если мы, будучи земными родителями, обещаем что-то нашим детям или внукам, вот у меня сегодня у внучки день рождения, да? Тот факт, что я ей что-то обещал, не значит, что она решает, как и когда я это обещание выполню. Сегодняшнее религиозное сознание, давайте так скажем, во многом, иногда, мне кажется, слишком многом, ориентировано на внешнего человека, ориентировано на существование во времени. А оно такое, знаете, телесно-душевное. Оно желает реализовать себя здесь и сейчас, получить все вот теперь, вопреки закону, иногда, который все-таки остается регулятором, да? А оно хочет летать там, где, в общем, надо ползать, и не может плыть, потому что не умеет. И в этом смысле вот эта жизнь, да, вот они говорят, вот мне тут недавно человек говорит, а вот я кредит взял, по вере там. Как это? Я, честно говоря, не совсем понимаю, что это такое. Кредит взять по вере. По вере во что? В кредит, в себя, в правильность своих желаний. То есть, понимаете, вроде как человек говорит, я верю, по вере, да, вот это слово, оно очень такое в ходу иногда. Вот. Но оно, вопреки закону и благодаря себе получается. И получается какая-то, знаете, я так скажу, беспощадная бессмыслица по отношению к внутреннему человеку. И внешний в этих обстоятельствах очень многого добивается. Но нужно ли оно нам, нашей бессмертной душе, то, чего мы добиваемся в этой жизни? Мы что, с собой возьмем одежду, еду, крышу над головой, дорогую машину, большой дом? Я не говорю, что это плохо. Я просто пытаюсь вместе с вами, дорогие друзья, прояснить смысл нашей надежды, потому что человек в каком-то смысле – это то, на что он надеется. Человек, идущий в бой, надеется не быть трусом. Это о нем гораздо больше говорит, чем то, как у него это получится. Человек надеется не совершить подлость. Человек надеется оказаться сострадательным в какой-то ситуации. Вы понимаете, вот эта правда Христова, которая вменяется нам благодаря Его вере, дает нам, нашему сознанию, настоящую внутреннюю опору. И еще одну вещь стоит, пожалуй, сказать. Человек падший – это все-таки человек гордый. А гордость исключает надежду. Гордость говорит, мне надо, мне должны, я заслуживаю, я требую и так далее, и так далее, и так далее. Надежда и гордость несовместимы. И все дело в том, что, понимаете, вот эти качества, гордость и смирение, противостоящие друг другу в нашем сознании, они, у них такая природа, что как только их замечаешь, они исчезают. Как только человек говорит, ох, какой я гордый, он уже не гордый. Как только человек говорит, как я здорово смирился, он уже гордый. И смирение и гордость уходят от нашего взора внешнего. Они живут где-то глубоко внутри нас. И вот апостол Павел утверждает, что точно так же, как Аврааму, праведность вменилась, когда он поверил, точно так же и в нас вот этот феномен веры в нашем парадоксальном и противоречивом сознании производит это чудо надежды. Живой надежды, потому что нет ничего надежней, безнадежной ситуации. И эта надежда сама себя меряет, не поддаваясь никакому человеческому анализу, никаким человеческим вычислениям. Потому что мы верим тому, кто воскресил Христа из мертвых. И нам меняется эта правда. Правда Иисуса Христа, который оправдывает нас независимо от закона. И Христос, который стоит между живыми и мертвыми, жив, и Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. И Он послал нам Духа Святого, Утешителя, который утешает нас. Великий Утешитель. А, и, к слову сказать, у этого слова, к сожалению, очень сильная сегодня присутствует эмоциональная окраска. На самом деле это параклесис, значит, отозвать в сторону. Вот что делает Святой Дух. И вот сделаем такой, ну, я не скажу вывод, потому что вывод всегда делает Господь. А подведем небольшой итог нашим рассуждениям. Ответственность человека теперь не за свои преступления и не за свои грехи. Иначе чего бы Христу умирать на кресте за них? Ответственность теперь перед Богом, перед Иисусом Христом. Не за то, что у нас получилось, а за то, к чему мы стремимся, на что мы надеемся, кому мы верим. И что же дальше, спросите вы меня? А дальше у нас будет удивительная совершенно в своем роде пятая глава послания к Римлянам, где снова теория и практика сойдутся. Сойдутся, чтобы обозначить в нашем сердце еще раз, в который раз, победу Иисуса Христа. Потому что теперь, когда наше сознание обрело опору в борьбе с бессознательным стремлением к злу, к борьбе с подсознательным страхом перед миром, теперь греховность нашего сознания, нашего чувства, нашего жизнечувствия, она не может быть уже препятствием в наших отношениях с Богом. Вот почему Иоанн так пишет здорово, что каждый раз, если мы исповедуем наш грех, то наше общение с Богом останавливается, потому что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Это значит, что мы можем ходить в этом свете, свете, который не подвластен тьме, в том числе и тьме, которая и в наших душах живет. Эта тьма не сможет постигнуть этот свет и никогда не сможет его преодолеть. На этом я заканчиваю, еще раз повторяю, что нет ничего тверже надежды безнадежной ситуации. На этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь до следующего вторника. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.